Дорогие друзья, молодежь, вот в свете нашей темы, фразы «Как вы научены?» Хорошо, что мы имеем сегодня возможность вспомнить нашего общего наставника. И я хотел бы вначале прочитать этот известный стих из послания к евреям. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Антонов Иван Яковлевич, действительно, Господь его забрал на 91-м году жизни. И может, кто постарше, помнит, ровно 10 лет назад, в 2009 году, будучи уже 90 лет, все равно он присутствовал на этом общении молодежном. Его поздравляли с юбилеем, как многолетнего узника. И я помню, его попросили сказать свидетельство. И он вначале напомнил стих из 113-го псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». И хотелось бы, друзья, что, вспоминая жизнь этого служителя, труженика, чтобы мы понимали, вся слава принадлежит Иисусу Христу. Ну, я хочу немножко из биографии его рассказать. В Тверской области есть город Балагое. Это большая железнодорожная станция. Есть такая легенда, когда Николай I издал указ о строительстве железной дороги, первой железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. И когда его попросили нарисовать, как он хочет видеть эту железную дорогу, он взял просто линейку на карте и провел линию от Петербурга до Москвы. Ну, а в одном месте его палец, когда он держал линейку, немножко вылез, и когда он проводил линию, немножко получилось такой изгиб. И этот изгиб и сформировал эту станцию потом. Недалеко от этой станции есть деревня Липна. И вот 19 августа 1919 года вторым в семье родился Иван Яковлевич. Родители, отец его был неверующим человеком. Да, он где-то в глубине понимал, что Бог есть. А мать была глубоко православная женщина. Она прививала веру в Бога, всегда на пищу молилась, совершала молитву. Отец просто молчал. И она прививала страх Божий своим детям. Но вот интересно некоторые факты из его детства, которые повлияли на то, чтобы он был верующим человеком. Когда ему нужно было идти в 5 класс, перед учебным процессом ему приснился сон. Значит, он лежит где-то на природе, очень красивая природа, и к нему подходит человек в белой одежде. Он удивился сильно, и этот человек ему говорит: «Ваня, если ты хочешь быть хорошим человеком, ты молись Богу и служи Ему». Но он потом, когда проснулся, маме рассказал этот сон, она подтвердила, что это тебе ангел явился. И, в общем-то, после этого он старался, все-таки поменьше с грехом иметь контакта. Еще один случай был его в жизни. Его дядя работал на железной дороге. Это когда ему было лет 12-13, Ивану Яковлевичу. Дядю наградили орденом Ленина. Он придумал там какой-то специальный тормоз для поездов. А мать рассказала, что дядя молится в сутки 24 раза «Отче наш». И с этого момента тоже мальчик Ваня, он захотел молиться. Ну и все это повлияло, что когда он уже пошел из родительского дома в Москву учиться, в медицинский университет, он имел страх Божий. Но все равно различные искушения, как студента, присутствовали. Он описывает в своей книге: раз решился в карты поиграть, проиграл всю стипендию, потом пришлось идти грузчиком работать. Но после этого он сделал хорошие выводы. В медуниверситете он не закончил обучение, потому что началась война. Когда он был на третьем курсе, конец третьего курса, объявили, что будет война. Ну, тогда его не призвали сразу на фронт, и он уехал назад в деревню Липна к своим родителям. И интересный случай там произошел. Значит, соседские женщины, мужья которых забрали на фронт, они пришли к нему, как к человеку грамотному, умеющему читать, с Библией. И говорят: Ваня, нам сказали, что в Библии описано, когда будет конец войны. Пожалуйста, ты нам прочитай и расскажи. Ну, а он давно хотел с Библией повстречаться. Для нас это, как молодежи, большой урок. Он первый раз прочитал Библию за месяц. Для этого он говорит так: я 18 часов в сутки читал Библию и 6 часов спал. И за месяц прочитал Священное Писание. Соседки, конечно, были разочарованы, когда он им сказал, что не написано, когда будет конец войны. Но Библия, она для него оставила большой след. Конечно, он верующим человеком тогда еще не стал. И в 42-м году его призвали на фронт. Первых полтора года он находился в тылу. А потом по своему желанию, так он изъявил перед начальством просьбу, его отправили на передовую. Ну и тогда уже он ближе к нашим краям попал, на освобождение города Кировограда. 4,5 месяца он пробыл на передовой. Это были зимние месяцы, он попал на фронт, это был конец осени. Но он рассказывал так: за этих 4,5 месяца ему один раз только удалось переночевать в доме. Все остальное время это в окопах, где-то, где придется. За этих 4,5 месяца, по его подсчетам, Господь его сохранил жизнь 15 раз, а то и более. Бывало, что в окопах они сидели, бомбы туда падали. Но так как он медработником был, его обычно обязанности были оказывать медицинскую помощь. И вот однажды одного солдата ослепило танком. Там какой-то взрыв произошел. Иван Яковлевич погрузил его на свои плечи и хотел уже дотянуть в более спокойное место. Немецкий солдат это увидел, пустил очередь в этих двух человек. Но удивительно, этот солдат упал мертвый, а Иван Яковлевич остался жив. И таких случаев было очень много. Он насчитал больше 15 раз, Господь сохранил жизнь на фронте. Но потом его перевели более к мирному населению, то есть Кировоград уже был освобожден, и его задача была там по месту оказывать медицинскую помощь офицерам, ну и вольным жителям. Это был 44-й год, именно тогда и произошло у него знакомство с христианами, с верующими людьми. Один случай я хочется рассказать. Однажды зовут его оказать помощь одной пожилой женщине. Это уже было поздно, он заходит в дом, она лежит вся в черном. Это его сильно смутило, он понял, что человек нечистый. Но он ей сделал там какие-то уколы. Потом она просила, чтобы он постоянно к ней заходил, потому что у нее болезнь была серьезная. И один раз, когда он к ней пришел, она достала черную книгу и начала ему рассказывать его прошлое. Все в подробностях, как было. Говорит: твой старший брат работает на авиазаводе, так и было. Твой младший брат умер, так и было. Когда он еще в университете учился, брат сильно заболел. Иван Яковлевичу приснился сон, что брату станет лучше. Ему действительно на следующий день стало лучше. На следующую ночь ему снится сон, что койка брата покрыта белой простынью. И так и случилось. На следующую ночь он скончался. И, в общем, эта вся ведьма ему рассказала. Потом говорит, что и в будущем вот твоя тропинка, она будет 2 раза близка к смерти. Тоже так случилось, по пьянке там офицерской 2 раза в него стреляли. И она хотела, чтобы он начал учиться вот этим всем нечистым делам. Но так как мать привила страх Божий, он от этого отказался. Еще один случай был, тоже зовут его оказать медицинскую помощь. Девушка молодая, он что мог сделать, а потом через пару дней ночью его будят, значит, эта девушка умерла. Он взял свои там медикаменты, сумочку, побежал туда, точно приходит, никаких признаков жизни. Мать плачет уже, греет воду. Но он вспомнил, что как-то их там учили, из-за чего эта смерть от высокой температуры может произойти. И он попросил, говорит, можно ли я ей еще, как последнюю такую надежду, сделаю укол в сердце. Мать не соглашалась, но потом, а что поменяется? Он вколол ей адреналин в сердце, и через несколько минут эта девушка ожила. Вот такой тоже случай был. А потом, когда его пригласили... тоже по его роду дела, он познакомился с христианами. Для него это было сильно большое впечатление. Была христианская молодежь. Конечно, он, когда он пришел в офицерской одежде на служение, даже служители той церкви не похвалили молодежь, подумали, что он предатель. Но, в общем-то, это общение с христианами, оно привело его к чистосердечному покаянию. Покаялся он не в собрании, просто ночью, вот размышляя о своей жизни, видя свою опущенность в грехах, вот потому что ну, тогда и пьянство было в его жизни, Дух Святой через совесть сильно его обличил. Он встал ночью на колени, попросил у Господа прощения, и Господь явил чудо. На утро он стал новым человеком, ему пить не хотелось, курить не хотелось. Конечно, его друзья возмущали, что с тобой произошло, ты с ума сошел. А он всегда повторял, да, со своего сошел, а Божий обрел. Но недолго он пробыл в городе Кировограде. Его отправили на Белорусский фронт. Он попал в город Минск. Но связи с Кировоградом он поддерживал через письма. Нашел он церковь евангельских христиан-баптистов тогда в СХБ. И у него стал большой вопрос. Как я, как христианин, могу держать оружие в руках? Этот вопрос все больше и больше начал его беспокоить. Он подошел к служителям той церкви. Что они посоветуют? Они достали там какое-то письмо, свою инструкцию и прочитали ему, что гражданин обязательно должен с оружием защищать свою страну. Этот ответ его не удовлетворил. Ну и помимо этого он хотел принять крещение в Минске, но ему отказали. По всей видимости, уполномоченный, ну как молодого человека, ему было тогда около 25 лет, не пропустил его на крещение. Ну, а потом его переживания заметили некоторые искренние христиане из этой церкви, подошли к нему и говорят, ты истины не спрашивай у людей. Вот то помазание, которое имеем, чему оно нас научило, в том и пребывайте. И потом он со временем утвердился, что ему нужно от оружия отказаться, как верующему человеку. Он заявил перед этим начальству, его долго упрашивали, даже предлагали, зачем тебе оно надо, не носи то оружие, мы будем знать, что ты никого не убьешь, занимайся своей медициной, и никто тебя не тронет. Но он на эти компромиссы не пошел, написал заявление о том, что он отказывается от оружия, и его приговорили к расстрелу. Но потом как-то там получилось в процессе следствия, расстрел заменили на 10 лет лишения свободы. Это был 44-й год. Это первый из 5 его сроков, 10 лет лишения свободы. Этап, друзья, и эти 10 лет были мученическими, очень тяжелыми. Ну, например, их только 3 недели в товарном вагоне везли на этап. Он говорит, это был просто ад. 20-градусный мороз, зима, их завели в этот товарный вагон, сквозняк. Ни нар, ничего абсолютно нету, обледенелый вагон, они всю ночь простояли, потом на утро зэки там с туалета доску оторвали, давай без спичек ее поджигать, обувь снимать, как-то растопили, и в общем таких было 3 недели. Питались они очень скудно, им каждый день закидывали там по норме хлеб, соленую рыбу, сахар, а вместо воды бросали несколько лопат снега. Закинули на вагон и достаточно. Но он говорит, я когда после этих 3 недель приехал в Коми СССР, где он срок отбывал, их повели в баню, я подошел к зеркалу, он говорит, я себя просто не узнал за этих 3 недели. И зона на тот момент, он говорит, просто раем показалась, что ты можешь свежим воздухом дышать. Во время этого срока Господь позволил, и у него решился ну как сказать, предрешился семейный вопрос. Одна из девушек христианской молодежи, у них завязалась переписка, это была Лина Королькова. И через письма они дали друг другу согласие, что после освобождения они вступят в брак. Ну, можете представить, на что пошла эта молодая девушка. 10 лет ждать жениха. 10 лет. Но Господь еще сильнее решил их испытать. В 51 году, это примерно середина срока Ивана Яковлевича, Лину Королькову осудили на 25 лет. Она тоже, как ревностная христианка, подпала вот, под надзор КГБ, и ей дали 25 лет. Думаю, сильнейшее было для них испытание, но все равно их союз не расторгся. Господь помиловал, освободился Иван Яковлевич. Через 2 года освободилась Лина, она отсидела 5,5 лет. И в 56 году, 30 декабря, уже под Новый год, состоялся их брак. Жизнь они свою начали устроять в городе Кировограде. Это была духовная родина Иван Яковлевич. Там он решился совершать служение. Господь им подарил 3 деток. Первый сын. Потом родилась девочка Любочка, которая прожила только 2 недели. А потом еще 2 дочери. Живых 3 детей. Но, друзья, вы знаете, как ревностный христианин Иван Яковлевич хотел совершать и духовный труд в церкви. Ситуация была не самая лучшая. В церкви его избрали кандидатом на пресвитера и поручили ему как кандидату вести церковную документацию. Когда он написал список крещаемых, отдал пресвитеру, через время пресвитер приносит назад этот список, и несколько фамилий из крещаемых зачеркнутые красным карандашом. Он спросил у пресвитера, а что это такое? Он говорит, уполномоченный не допустил. Ну, Иван Яковлевич был возмущен и отказался от этого служения ввести эту документацию. Когда его избрали на кандидата, его вызвали в КГБ на следующий же день или через день и пообещал кегебист, что никакого рукоположения в Кировограде тебе не видать. Мы этого не допустим. Ну и потом ситуация назрела так. В церкви прям в открытую на собрание приходил уполномоченный, который сидел в хоре, следил за тем, что говорят проповедники, давал там указания какие-то. Ну и один случай такой мне очень сильно врезался в память. Из Кировограда одна женщина партийная, у нее была дочь где-то лет 8-9. Она начала терять зрение очень резко, дочь. Она поехала в какой-то город на лечение, все, что могли, сделали, средства потратили. А потом ей в том городе посоветовали, обратись к верующим людям, к баптистам. Там она нашла верующих, ей сказали, что в Кировограде тоже церковь есть. Она вернулась в Кировоград, начала посещать служение с этой девочкой. Девочке стало лучше. Вот вместе и с зрением физическим, и они начали веровать в Господа, обои, и дочь, и мать. И вот удивительно, по приказанию уполномоченного, диакон идет по дому молитвы и выгоняет эту девочку из собрания. Эта женщина партийная, которая еще не член церкви, она его со слезами умоляет, пожалуйста, оставьте, мы хотим быть на собрании. Но молодой диакон был неумолим по приказанию уполномоченного, он выдворил эту девочку из церкви. Друзья, вот такая ситуация, такая картина тогда была в церквах. И в 60-м году приехал старший пресвитер из Харькова, фамилия его Шаповалов, и на членском в Кировоградской церкви заявил: «Друзья, ваша община под угрозой закрытия». Все начали шуметь, охкать, ахкать, что же это такое. Он выждал пару минут, а потом говорит: «Если вы отлучите тех братьев, которые поддерживают письма инициативной группы, вашу общину не закроют». На следующий день состоялся церковный совет, где Иван Яковлевичу и еще 2 братьям угрожали отлучением. И, в общем-то, на следующем членском собрании их вопрос поставили на голосование об отлучении. Удивительно то, что когда пресвитер попросил встать тех, кто за, чтобы их отлучить, не встало только два человека. Насколько члены церкви были в страхе, их отлучили. Когда Иван Яковлевич после этого решения хотел помолиться, начал молиться, его молитву перебили пением. Ну и, в общем-то, теперь, друзья, вопрос, да, кто сделал разделение? Вот по кировоградской ситуации видно, что инициатива была не с нашей стороны. Их просто выдворили из церкви, они начали отдельно собираться. После этого, друзья, последовал ряд арестов, обысков всяких различных. В общем, сложности, если суммировать, друзья, Иван Яковлевич был приговорен к 26 годам лишения свободы. Это 21 год строгого режима и 5 лет ссылки. 5 лет ссылки. Но так Господь распорядился, он в ссылке пробыл только полтора года. И осенью 88 году его освободили. Служение он во времена свободы совершал очень ревностно. Ну, я думаю, братья еще, может, кто-то дополнит. Но можно так сказать, что дома он не жил. Если он приедет там раз в месяц, на два дня там, или еще, это еще хорошо. А так он всегда совершал труд. Особенно, когда вот после 98 года, когда его жена отошла в вечность, он много ездил, совершал служение. В Совете Церкви ему было поручено служение, рукоположение служителей, что он и делал. И множество братьев им рукоположено. Любил он Кировоград. Если свое день рождения он мог где угодно праздновать, то постоянно на праздник Пасхи он всегда старался быть на служении в Кировограде. Любил церковь, трудился. Очень много раз Библию прочитал, очень хорошо знал. Он второй раз Библию за 3 месяца прочитал. Но там разные толки есть. Кто говорит, 400 раз прочитал. Ну, друзья, это цифры нереальные. Чтобы 400 раз Библию прочитать, нужно 33 года читать Библию по 12 раз в год. Это нереально. Но много раз он Библию прочитал. И это... Он был как симфония. Дедушка, где написано? Он сразу все скажет. Много молился за каждого члена церкви. Мог молиться по 3-4 часа. Ну, вот так. И Господь, конечно, отвечал и был близок к нему. Друзья, если есть такое согласие, мне поручено полчаса доклад. Я умышленно сделал 25 минут. Я хотел бы, если такая возможность есть, сыграть на фортепиано дедушкин любимый гимн. Он ему множество раз помогал. Еще в Кировограде он полюбил 92-й номер из общего пения «О Боже, Боже, дай мне силы». Он его пел в тюрьмах, он пел его после арестов. Попрошу быть снисходительным, это будет, в принципе, импровизационное такое исполнение –